Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Сергей Алексеевич Рябков, заместитель министра иностранных дел России, сегодня в нашей студии. Спасибо вам большое, что в столь бурную эпоху и время вы выбрали, и не первый раз уже выбрали время для того, чтобы прийти к нам в студию. Первый вопрос, актуальный, он связан, конечно, с событиями на Украине. Вот сегодня нет недостатка в разговорах о необходимости новой стратегии Запада на Украине. И вот решительнее звучат голоса ряда политиков, аналитиков США, и не только США, призывающих склонить Киев к стратегическому реализму, я цитирую, и даже усадить Киев за стол переговоров. Но возникает вопрос, насколько реалистично то, к чему призывают вот такие неожиданно прозревшие миротворцы?
Я не очень склонен воодушевляться такого рода сигналами, не потому что подвержен какому-то пессимизму, и тем более историческому пессимизму, а просто в силу того, что мы и раньше наблюдали некие вибрации, по крайней мере, среди политологов на тему того, верным ли курсом коллективный Запад и его подопечные в Киеве движутся, но никаким изменениям в официальной линии Вашингтона и ведомых им столиц это не привело. Никаких изменений мы там не увидели. Скорее всего, и в этот раз, наверное, понадобится дополнительное время для того, чтобы нынешние девиации, отклонения от мейнстрима можно было бы воспринимать более серьезно и каким-то образом их анализировать в преломлении к ситуации. Но главное даже не это, а главное то, что для изменения нынешнего крайне враждебного по отношению к России курса США и их сателлитов требуются не политологические посиделки, не публикации альтернативных, пусть даже критикующих официальную линию взглядов в СМИ, а требуется осознание политикоформирующими кругами прежде всего в Вашингтоне и главным образом в Вашингтоне и, разумеется, администрации Байдена того простого факта, что антироссийская линия, в том числе в ее украинском преломлении, обречена на провал, и что изначально была совершена громадная стратегическая ошибка, когда был взят курс на нанесение России поражения, на ведение гибридной войны. До последнего украинца, как это принято говорить уже теперь и на Западе, и признание этого для нас изначально очевидного факта может стать отправной точкой для какого-то более здравого курса. А паллиативы, какие-то полумеры, о которых рассуждают в том числе маститые, очень авторитетные политологи, специалисты по евразийским делам в Вашингтоне, да и в Европе, с нашей точки зрения, могут привести не к стабилизации ситуации, а, по сути дела, стать предтечей нового, возможно, еще более острого кризиса, поскольку Киев, безусловно, такого рода схемы обернет в свою пользу и при массированной поддержке со стороны Запада перегруппируется, опять будет совершать провокации, опять будет позиционировать себя в качестве угрозы для нашей страны. Этого допустить нельзя.
Вы упоминали маститых и авторитетных политологов. Вот в ноябрьском номере, совсем свежем, журнала Foreign Affairs была опубликована статья. Итак, вот что же предлагают, так скажем, лучшие умы Америки в этом издании? Цитирую. «Лучший выход из сложившейся ситуации – это двухступенчатая стратегия, направленная на то, чтобы сначала укрепить военный потенциал Украины, а затем, когда пик боевых действий пройдет, вывести Москву и Киев с поля боя и усадить за стол переговоров». Вот ваш комментарий. Возможно ли такая ситуация и что вообще за ней стоит? Предположим, что Вашингтон принял такую вот идеологему, скажем, подход. И что?
Вначале хочу подчеркнуть, что для американцев никогда ни до СВО, ни после ее начала самостоятельную ценность Украина не представляла. Это средство подавления тенденции на международное возвышение в кавычках России, на укрепление наших международных позиций, на развитие нашей экономики. СВО стало предлогом для того, чтобы безоглядную и всеохватывающую санкционную, пропагандистскую, политическую, любую иную войну в ее гибридных формах развернуть так, как до сих пор это не практиковалось. Не было бы Украины, придумали бы что-нибудь еще. В принципе, все последние годы дело шло именно к этому острейшему столкновению. Оно, в моем понимании, носит цивилизационный размах, и, по большому счету, речь сейчас идет о том, сможет ли через нынешний кризис ускориться становление многополярного мира, где исторический Запад будет занимать солидное, значимое, но все-таки ограниченное место, либо этот самый исторический коллективный Запад через кровь не свою, а кровь других народов в десятках и сотнях километров от границ, которые сейчас отделяют этот Запад от нас, от других стран евразийского пространства, сможет ли он все-таки закрепить собственное доминирование в международных делах. Теперь более предметно по сюжету, который затронули Хас и Купчин, поражает иной раз умозрительность тех схем, которые продвигают даже самые глубокие исследователи и неплохие знатоки российских дел. Двуступенчатость, она применительно к ракете, проектируется хорошо на компьютере, а к таким вопросам, как денацификация Украины, защита русского, русскоязычного населения, возвращение исторических российских территорий в лоно Родины и все, что с этим связано, никакие линейные, пусть даже самые изощренные схемы не применимы. Не готов прогнозировать, способны ли ответственные лица в Вашингтоне, те, от кого зависит официальный курс США, хотя бы между собой, за закрытыми дверями, всерьез воспринять то, что предлагают эти политологи. Мы тем более не готовы обсуждать, какова может быть официальная линия российской стороны применительно к такого рода построениям. Здесь нет предмета. У нас, по большому счету, и по второй-то дорожке, по линии политологов, не очень выстраивается диалог с американскими представителями ровно потому, что во всех их подходах сквозит нежелание признать очевидный факт, а именно, что у России есть, были и будут всегда коренные национальные интересы, и мы не можем в угоду какой-то конъюнктуре, каким-то обстоятельствам пренебрегать ими. Мы их защищали и будем защищать. Здесь для нас настолько очевидна историческая предопределенность происходящего, насколько для американцев это может быть сведено к неким играм в стилистике ситуационных анализов, чем, наверное, до сих пор занимаются студенты старших курсов политологических факультетов ведущих университетов. Вот этим грешит американский подход. Он оторван от жизни, внешне привлекателен, и, наверное, количество посещений, перепостов, каких-то упоминаний этой публикации высоко и льстит авторам, но, по большому счету, к жизни, к происходящему на Земле это имеет весьма отдаленное отношение. Если американцы всерьез настроены что-то менять, они должны неотступно, постоянно, не отвлекаясь на другое, обрабатывать свою клиентуру в Киеве, по большому счету им приказать прекратить заниматься тем, чем они занимаются, и обеспечить решение вопросов, которые стояли и были на подходе уже к своему урегулированию в прошлом году, но под воздействием того же самого Запада Украина отказалась от продолжения переговоров. За прошедшее время многое изменилось. Мы видим, что произошло с разрекламированным украинским так называемым контрнаступлением. Мы видим, как устойчиво входят в ткань нашу общественно-политическую, государственную, в структуру нашего государства, новые регионы. Многое другое поменялось, поэтому отправная точка когда-то в будущем для того или иного решения будет совсем другой. И мы не пойдем ни на какие уступки. Я думаю, что в любом случае специальная военная операция завершится полным успехом, и поставленные перед ней цели будут достигнуты.
Но вот сейчас очень многие рассуждают на эту тему, гадательно, скажем так. А может ли что-то кардинально измениться в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом? Вот не могли бы вы также расшифровать его заявление заявление, что, став президентом, он бы уже буквально на следующий день разрешил бы кризис на Украине.
Я думаю, что это все же фигура речи, больше, чем свидетельство существования некоего плана, который представляется настолько эффективным и работоспособным. Магических решений здесь не может быть, волшебные палочки здесь неприменимы. Мы видели, что в период пребывания господина Трампа в Белом доме линия США на российском направлении была весьма жесткой. Трамп намного превзошел своего предшественника Обаму по количеству санкционных волн, которые применялись в его период к России. Мы видели определенные эксцессы в период пребывания Трампа в Белом доме с точки зрения даже некоторых твитов от имени президента США достаточно угрожающего характера про некие ракеты, которые могут лететь в направлении России. Это вообще такими вещами не шутят. Это серьезные моменты, это дестабилизирующие сигналы. Так что опыт, который мог бы просигнализировать нам о том, что здесь в случае его победы на предстоящих выборах что-то поменяется в благоприятную сторону в плане подхода к России, и вообще политика США на российском направлении станет более здравой и ответственной, таких признаков и свидетельств нет, и прогнозы строить по большому счету не на чем. Но давайте, в общем, дождемся выборов, потому что до них еще долгий путь, и неизвестно, как развернется сама избирательная кампания. Она уже сейчас демонстрирует высокую остроту, уже понятно, что не обойдется без каких-то неожиданностей, наверное, в течение предстоящих 11 месяцев. Нас с точки зрения позиционирования российской стороны все это никоим образом не касается. Мы не более чем наблюдатели, которые стараются не упустить важные моменты для нашего же собственного понимания, но никоим образом на это не влияем, не пытались влиять никогда, и возмутительно совершенно все то, что было проделано функционерами Демпартии на предыдущих отрезках, когда России приписывалось некое вмешательство во внутренние дела и в выборный процесс в США, это по определению быть не могло, и все эти обвинения лопнули, они сдулись, и они обнажили враждебную суть настроя всех этих деятелей применительно к России. Они используют российскую угрозу для решения собственных внутриполитических задач. Не исключаю, что что-то подобное может произойти и в дальнейшем, но предупредил бы уже на нынешнем отрезке всех тех, кто к этому может иметь отношение за океаном, от подобных спекуляций. Они в любом случае заведомо являются злонамеренной дезинформацией и под собой не имеют ни малейшего основания.
Очевидно, антироссийский консенсус, скажем так, существует между демократами и республиканцами. Но все-таки вот попытка заблокировать финансирование Украины, я имею в виду расходы на военную поддержку Украины, все-таки говорит о том, что возможно, участие республиканцев, даже сейчас не о Трампе речь, у них все-таки некоторая трезвость проявляется в оценке того, что происходит на Украине. Или это не так?
Как говорил Константин Станиславский, не верю.
То есть, это предвыборная история?
Может быть, и нет. Может быть, есть реальные за этим намерения, какие-то элементы осознания того, что до бесконечности, до беспредела все вот происходящее продолжаться не может. Я допускаю, что у каких-то политиков, публицистов, каких-то экспертов может наступать некое прозрение, отрезвление, называйте как хотите. Но инерционность американской машины, вот вес и этот абсолютно самодавлеющий такой настрой на то, чтобы «а я сделаю так, вот как нам нужно, не допущу, чтобы русские взяли вверх». Вот им надо все-таки доказать, что они не сумеют добиться того, чего хотят, а для этого нужно накачивать Украину всем, чем можно. Вот этот настрой все же возобладает. По крайней мере, в обозримой перспективе я не думаю, что такой подход имеет реальную внутриполитическую альтернативу в США. И вообще это шоу на публику вокруг межпартийной борьбы в Конгрессе, в палатах, оно повторяется на различном материале с определенной периодичностью. Вот этот весь цирк вокруг периодического мучительного, в кавычках, согласования очередной финзаплатки для бюджета. Ах, вот опять американское федеральное правительство на грани остановки. Ах, как же мы будем жить. Да все вокруг видят, что вы договоритесь в последний момент, опять повысите потолок государственного долга на энное количество триллионов, перекладывая свои нынешние проблемы на будущие поколения американцев. И все оно продолжится так, как идет. Уже нету доверчивых людей в этом цирке, которые сидят на галерке и смотрят, как фокусник за уши вытаскивает зайца из собственной шляпы. Это уже все прошлый век, это надоело уже всем.
Похоже, что украинский тупик не единственный во внешней политике США. Не могли бы вы прокомментировать то, что вам особенно близко? Я имею в виду ядерную проблему. Можно ли сказать, что процесс переговоров по ограничению контроля над ядерными вооружениями находится в стадии такой глубокой заморозки? И заинтересована ли Россия в размораживании?
Не то, что переговоров нет, а нет даже диалога систематического на эту тему. Переговоры – это особый жанр и особый формат. Они требуют детально отработанной и согласованной между сторонами повестки дня. Они требуют систематизации итогов. Вообще-то, по классике, каждый день переговоров официальных завершается выходом на протокол фактологический, который затем подписывается сторонами, чтобы потом не было двусмысленности в отношении того, что и как происходило, и каковы перспективы продвижения вперед, от чего дальше отталкиваться. Это уже далеко в прошлом. Нету даже периодических, эпизодических встреч по профильной тематике с участием экспертов, с участием представителей ведомств. Причина этому понятна. Американцы в одностороннем порядке прекратили диалог с нами по этим сюжетам. В последнее время они вновь обратились к данной тематике и просигнализировали о том, что вроде как стоит к ней вернуться, но мы, в свою очередь, давно, еще до этого их обращения к нам, сообщили им, что вне общего контекста двусторонних отношений, которые в прямом смысле слова в руинах в результате крайне безответственной линии американской стороны, что без учета вот этого контекста мы не готовы к возобновлению соответствующих консультаций. Тем более, что каких-то элементов новизны в американском подходе к данным сюжетам мы не видим. Это опять попытка сыграть в одни ворота, то есть в наши. Мы не готовы к такого рода играм. У нас есть опыт, пусть он тоже не самый свежий, выхода на договоренности с США, которые строились на единственно допустимой основе строгого баланса интересов, отсутствия односторонних преимуществ у американской стороны. И этот опыт нельзя перечеркнуть. Поэтому сейчас просто нет ни формата, ни предмета для двусторонних обсуждений с США этой тематикой. Но это не означает, что мы уходим от дискуссий по этим не двусторонним, а более широким вопросам, касающимся стратегической стабильности на других площадках. Есть, например, ядерная пятерка, и там определенный диалог, в том числе с американскими представителями, ведется. Есть работа на полях профильных международных структур. И по мере того, как мир продвигается, например, к следующей обзорной конференции договора о нераспространении ядерного оружия, я думаю, соответствующие усилия будут продолжены, в том числе в рамках текущего координаторства Российской Федерации в ядерной пятерке.
Недавно была такая дискуссия по поводу испытаний ядерного оружия. Можно вот прокомментировать, как сейчас мы смотрим на эту проблему мы и американцы?
Российская Федерация отозвала ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Сделано это было для того, чтобы выровнять статус международно-правовой, да и политический, которым мы в надежде на то, что американцы последуют нашему примеру и примеру еще более чем полутора сотен государств, мы гордились. Но ситуация поменялась радикально. И теперь мы не можем больше находиться в положении страны, которая в полном объеме присоединилась к договору, который договор не вступил в силу из-за того, что прежде всего США, но также и некоторые другие страны его не ратифицировали. Мы бесчисленное количество раз обращались к Вашингтону с призывами пересмотреть эту деструктивную позицию. Сменявшие друг друга на протяжении более чем 20 лет в нынешнем 21 веке администрации в Вашингтоне то подавали сигналы, что вот, да, мы дополнительно на эту тему посмотрим, то, как администрация все того же Трампа гордились тем, что они не собираются присоединяться к взяи. И вот эти жонглерские приемы тоже из циркового репертуара, они в конечном счете стали надоедать. И сейчас ситуация в мире такова, что по большому счету не до шуток, тем более с такими вопросами. Поэтому мы сделали необходимые выводы, при этом свою подпись под договором не отозвали. Мы продолжаем взаимодействие и с Временным техническим секретариатом подготовительной комиссии организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Мы завершаем создание российского сегмента международной системы мониторинга в рамках АДВЗИАИ. Но что будет дальше происходить, это целиком и полностью вопрос к США. Про ядерные испытания я могу сказать, что если Соединенные Штаты возобновят такие испытания, они получат в режиме зеркального ответа то же самое с нашей стороны. Они в последнее время неоднократно говорили, что таких намерений у них нет, что они готовы проявлять какую-то даже транспарентность применительно к своим полигонам. Мы знаем, что сегодня намерений нет, завтра они могут появиться, поэтому мы судим не по словам, а по делам, и сами должны на любой момент времени находиться в готовности. И я добавлю, в бое готовности при необходимости, в прямом смысле этого слова, это относится также и к тематике возобновления ядерных испытаний. Если американцы считают, что на этом направлении тоже им стоит испытывать нас на прочность, они ошибаются. Они получат совершенно новую ситуацию, если только позволят себе, абстрагируясь от трезвой оценки обстановки, пойти по пути вот дальнейшей пути дестабилизации, дестабилизации глубокой. Именно это произойдет в случае их ядерного испытания.
Недавно скончался патриарх внешней политики, не только американский, наверное, глобальный, Генри Киссинджер. Вы с ним общались, ваши впечатления вот о его личности?
Я с ним лично знаком не был, хотя присутствовал на целом ряде мероприятий с его участием. И однажды даже сидел в президиуме, когда покойному доктору Киссинджеру вручали мантию и диплом почетного доктора Дипломатической академии МИД России. И даже не то, что выступал в качестве его официального оппонента, но комментировал его докторскую лекцию в Дипакадемии. Кажется, что это было совершенно на другой планете, даже не в другую эпоху. Потому что человек, который символизирует все то, что современная Америка сформулировала в качестве реал-политик, а я бы это просто назвал здравым подходом к международным отношениям, совершенно не пророссийским подходом и не прокитайским, глубоко проамериканским. Этот человек был очень доступен в общении, как мне показалось, очень склонным вслушиваться в то, что говорят оппоненты и собеседники. Помимо этого, он был и жизнелюбом, и веселым. В общем, это была абсолютно незаурядная личность. Таких людей, наверное, в сегодняшней Америке нет. Ну, по крайней мере, их нет на виду. Поэтому произошла действительно утрата и потеря, и не случайно и президент Российской Федерации, и министр иностранных дел направили соболезнования вдове. Америка обеднела с уходом Киссинджера.
Спасибо. Сергей Алексеевич Черепков, заместитель министра иностранных дел России, отвечал на мои и ваши вопросы. Спасибо большое. Мы не прощаемся надолго. Через неделю мы продолжим нашу беседу. Спасибо большое.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.